Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Это программа «Спутник Эрудит», у микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. И вам, наверное, знакомо еще со школы такое утверждение, что математика — царица всех наук. Вы благоговели перед самой математикой, перед вашей учительницей или, может быть, учителем математики, но, возможно, у вас были сложности с этой наукой и с этим предметом. Но вы все-таки соглашались, да, математика — царица всех наук. Но о том сегодня поговорим, почему математика — царица всех наук, как она ею стала и где она нам встречается. Она нам много где встречается, на самом деле. Обо всем об этом будем говорить с заведующим лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук. Николай Андреев у нас в гостях. Николай Николаевич, здравствуйте.
Добрый день. Ну, насчет того, что благоговели, это вы, наверное, загнули. Чутка.
Я благоговел. Я не понимал, но благоговел.
Это хороший вариант.
Я старался как мог. Хотя бы проявить уважение. Николай Николаевич Андреев у нас уже второй раз. Был он у нас 16-го, если ничего не путаю, февраля. Тоже говорили о математике. Это для тех слушателей, которые, может быть, воодушевятся математикой и
захотят посмотреть запись нашей беседы.
Захотят посмотреть, да, запись нашей беседы. И это можно сделать и в видеоформате, и в аудиоформате. С чего угодно. Слушайте, смотрите. На сайте «Радио Спутник» находите. И все очень просто. В поисковике «Спутник Эрудита», и дальше отлистывайте на 16 февраля и спокойно находите первую часть программы. Все, с организационными моментами покончено. Николай Николаевич, вы в прошлый раз говорили о математике, да, о том, что наше с ней знакомство, ну, собственно, начинается в школе, но не у всех удачно. И, конечно, вот это разделение на физиков и лириков, но теперь уже на гуманитариев и на негуманитариев. Если раньше оно проходило как бы по всем техническим наукам, то теперь вот отправная точка, идет у меня математика или не идет математика. Вы тогда сказали, что все зависит от преподавателя. Но правда ли все от преподавателя зависит? Потому что программа-то школьная сама, она вот у меня, во всяком случае, складывалось впечатление, что это вот какая-то огромная махина множества знаний, которые не очень понятно зачем.
Вы знаете, на самом деле зависит от преподавателя. Вот на школьном уровне не бывает физиков, лириков. Любой может понять математику. И на вопрос, зачем, он меняет человека. Вот, понятное дело, что можно учить...
Дисциплинирует ум.
Да, одни теоремы, другие теоремы. Но, например, вот в частности, одна из задач математики, школьной математики, воспитать логические высказывания, чтобы не нужно было там на кулаках там с вами чего-то доказывать, а можно было объяснить другому, доказать другому, чтобы тот принял это доказательство, почему какой-то факт верен, а какой-то неверен. И когда у вас слова, то это довольно сложно сделать. А когда уже очищено от слов, и есть вот символы и просто способы работы с этими символами, то это гораздо проще сделать. В этом смысле вот геометрия с аксиоматическим построением геометрии, это очень хороший вариант. Там очень четко можно проследить, ошибся ты в логических рассуждениях или же правильно доказал, и научить правильно доказывать. И по большому счету, чего не хватает, это вот действительно понимание «зачем». Как бы если привить это школьнику, то, ну, дать это школьнику, то дальше будет гораздо интереснее. И вот один из проектов нашей лаборатории популяризации пропаганды математики — это вот книжка «Математическая составляющая», где как раз собраны примеры «зачем». Ну и давайте вот один совсем простенький приведу. Вы помните, что в школе учили параболу?
Да, помню, это долго и быстро. Я очень любил ее рисовать. Мне,
да,
мне, мне давали ее рисовать.
Функции,
ой, слушайте, я не буду позориться.
Y равно x в квадрате. Ну, мы же не вас проверяем, а напоминаем нашим радиослушателям. Y равно x в квадрате. И вот ее довольно долго изучают, там рисуют график, действительно, квадратную...
Гиперболу, помню.
Квадратное уравнение изучают, гиперболу. Про гиперболу сегодня поговорим тоже. Собственно говоря, зачем? А вот в книжке приведен один из сюжетов, это параболические антенны.
Так.
Вот если открыть на 46-й странице,
давайте.
Сформулировано оптическое свойство параболы. Если лучи приходят параллельно оси, то после отражения они от параболы, они все собираются в фокусе.
Угу.
И точно так же, если вы в фокус поставите лампочку, то после отражения лучи пойдут параллельно оси. И это свойство сейчас используют в технике, и давно уже используют в технике. А именно, если превращать параболу вокруг оси, вы получите поверхность, которая называется параболоид. И так как в каждом центральном сечении у вас одна и та же парабола, то оптическое свойство сохраняется. Ну, например, представьте, вы взяли параболоид, в фокус поставили лампочку и получили очень хороший прожектор, от которого лучи светят параллельно оси и не рассеиваются вот по разным направлениям. То есть он будет дальше светить. А сегодняшнее постоянное применение — это антенны. У вас антенна смотрит на спутник. Лучи приходят в спутник далеко, поэтому можно считать,
тарелки что... в народе.
Да. Угу. Лучи приходят параллельно. После отражения они все собираются в фокусе, а в фокусе уже стоит приемник, и дальше по кабелю к вам там на телевизор или на радиоустройство аппарат, собственно говоря, бежит сигнал.
Угу.
И вот если понимать эти применения, ну, еще одно, вот те же антенны, только уже ломтик такой параболы в аэропорту, те, кто часто летает.
А, вот эти вот вертушки, да, все, я понял.
Это тоже, да, кусочек параболы. И, собственно говоря, основано на вот этом оптическом, работа основана на этом оптическом свойстве парабол. Так что вот на самом деле гораздо интереснее изучать, когда ты понимаешь, зачем. Ну, раз вы вспомнили про гиперболу, где-нибудь в Москве что-нибудь связанное с гиперболой, знаете?
Так, сейчас дайте подумать.
Пока вы думаете, я напомню, что и параболы, и гиперболы, и еще эллипс — это конические сечения. Можно взять конус, и когда вы будете срезать его плоскостью, сечь плоскостью, то вы будете получать либо эллипс, либо параболу, либо гиперболу. Вот есть понятие фокуса у них, там, геометрическое определение есть, вот алгебраическое, которое учат в школе. Итак, гипербола.
Так, слушайте, не могу ничего вспомнить.
А, Шуховские башни.
А, ну, она ныне у нас обезглавлена, к сожалению.
А, но, а, не, она, каждая секция — это гиперболоид, как говорят. И вот если посмотреть, спроецировать ее на плоскость, то очертания будут как раз гиперболой. То есть самые гиперболы, ну, вот не единицы на х, а в общем случае не y равно единице на х, это простейший гипербол, так как так же, как y равно x в квадрате, параболы — это простейший только случай, можно любой квадратичную функцию брать. А вот будет гипербола, и оказалось, что это очень потрясающая конструкция. Вот Шуховская башня на Шаболовке была возведена в начале 20 века, возведена очень быстро. Но первый проект, собственно, когда в 19 году вышел указ Ленина о радиофикации страны, вот первый проект Шухова был 350-метровый.
Угу.
Но не хватило металла. Ну-ка. Но если бы такой проект был построен, то башня была бы выше Эйфелевой, в несколько раз легче и при этом прочнее. То есть вот действительно гиперболоидные конструкции, они очень прочные, очень хорошие. Они же используются в соединении разных частей ракеты, разных ступеней. А те, кто ходит в цирк, могли видеть и гиперболоидные тоже там, подставки для слонов, там, тумбы. И, то есть вот на самом деле вот все то, что мы проходим в школе, оно полезно. И люди веками, ну, может, не веками, но все-таки там многими десятилетиями выработали, что именно нужно учить, чтобы образовать человек. Вот когда говорят, ну, мне нигде, я нигде не применяю. Понятное дело, что в вашей жизни, когда вы иногда являетесь просто потребителем и просто в айфоне там набираете, то, с одной стороны, вы не участвуете в этом процессе. С другой стороны, не было бы этой математики, не было бы этих айфонов.
Нет. К айфонам еще вернемся, к нашему эмоциональному. Я по поводу того, что не использовать. Ну, сами, вы же очевидно знаете, как это происходит в школе. Приходишь там, ну, это правда алгебра. Приходишь, вот тебе дискриминант. Решается он так-то и так-то. Есть такая-то формула. Все, ответ получил, здорово, классно. Зачем я этот дискриминант решу? Что мне с ним делать? На химии мне понятно. Получи оксид железа. У меня есть железо, у меня есть другие реагенты. Я получаю оксид железа. Я записываю реакцию. То же самое на физике. Может быть, ужасный преподаватель. Но вот, условно говоря, там сейчас мне на ум приходит призма, по-моему, если ничего не путаю. Да.
Ньютона, который возлагал, да?
И вот ты сидишь, тебе объяснили, угол падения равен углу отражения, ты сидишь, и вот ты какую-нибудь задачку решаешь, да? Вот, значит, попадает луч в там закрытый, ну, по-моему, там в трехсторонний он какой-то куб, как бы, попадал, и вот надо проследить, вот, вот этот луч водить, пока он не вылезет, значит, из этого закрытого пространства. Опять же, понятно, а вот тут, вот пока вы не объяснили, где мы видим параболы в жизни, непонятно.
Ну вот, собственно говоря, мы и стараемся дать учителям материал, с которым можно там работать школьнику, а школьник может найти книжку и сам поизучать. Вот вы спрашивали про отражение. В прошлый раз мы обсуждали, как уголковый отражатель
работает. Да, вот я поэтому, да,
да, и на самом деле это тоже математика. В действительности вот геометрическая оптика, которую вы вспомнили, это в чистом виде математика.
Вот оно.
Оно даже по терминам луч там и так далее, оно совпадает с математикой. И геометрически, пока не дошли до волновой оптики, всякие интерференции и прочие вещи, геометрическая оптика — это в чистом виде математика. Uh-huh. На самом деле, вот, ну, мы рассмотрели... Давайте, чтобы не оставлять...
Давайте.
На следующей страничке глянем, 48-я страница, чтобы не оставлять, вот, не обижать у нас эллипсы. Вот у эллипса тоже есть оптическое свойство. Все с детства помнят, что если вбить два гвоздика в парту, натянуть на них веревочку и карандашом что-нибудь начертить постоянно, чтобы веревочка была натянутой, это будет эллипс. И вот, соответственно, есть два гвоздика, это вот два фокуса.
Uh-huh.
И оптическое свойство эллипса, что если из одного фокуса выпустить лучи одновременно, то они одновременно соберутся во втором фокусе. Казалось бы, опять же, ну, чисто вот математический факт. А тем не менее, находит применение в современной медицине. А именно, когда вот устройство, позволяющее дробить камни в почках, оно устроено на оптическом свойстве эллипса. Вы берете эллипсоидальный отражатель, в один из фокусов помещаете источник излучения, а человек фиксирует очень аккуратно так, чтобы во втором фокусе был камень, который нужно раздробить.
О, как.
А человек большой, и через другие точки тела излучение тоже проходит, но одновременно они собираются только в одной точке, во втором фокусе. И там, собственно говоря, и происходит вот лечебный эффект. То есть вот все три вот представителя кривых второго порядка, конических сечений, параболы, эллипсы, гипербол, они вполне себе в жизни применяются.
Да, слушайте. Вот становится понятно, слушайте.
Вот. Ну, по крайней мере, становится понятно.
Зачем?
Это когда, да, понятно, это когда уже вы сможете что-то руками делать с помощью этого. Ну, вот придумывать такие устройства. И понятное дело, что, ну, не все пойдут в математики, там, но многие пойдут в инженеры. И это необходимые знания для инженера, потому что, на самом деле, вот, ну, школьникам, если они нас слушают, или их родителям, можно дать совет, что вот если вы проработаете вот технику, то дальше это несложно сделать. Это надо усилия потратить, там, месячишко. Аккуратненько скобочки научиться раскрывать, дробями работать и так далее. А дальше уже будет видно, когда вы не задумываетесь над этой техникой, красота вот той математики, которая, собственно говоря, ради чего это все и учит. И это можно сделать, мой совет, вот действительно потратить месячишко, потом будет приятнее и интереснее жить.
Еще ненадолго в школе задержимся. У меня была замечательная соседка по парте. Она решала все эти математические задачки просто прекрасно. И еще постоянно была обложена, ну вот уже там 11 класс, когда она, значит, была обложена разнообразными методичками МГУшными по высшей математике, и просто сидела там, все это решала. Вот. Я не понимаю, как она это делает, потому что, ну вот, вот как? Невероятной красоты девушка. Вот. Но у нас не сложился симбиоз. Я по гуманитарным ей помогал, по всякому обществознанию, истории, литературе и прочему. А мне вот дискриминанты показывали, как делать.
На самом деле, вот еще один такой... одно знание, которое помогает вот общаться с математикой, это не то, что нужно запоминать, вот как тот же дискриминант, а то, что нужно понять, откуда это берется. И вот если вам для дискриминанта дали просто формулу, это одно. Это вот действительно, ну вот что-то приходится запомнить, ну там посчитал, неинтересно. А если понимать, откуда эта формула берется, выделение полного квадрата вот в квадратичном там выражении, то дальше уже можно даже не запоминать саму формулу. Хотя и саму формулу запомнить тоже несложно. Это тоже некий тренинг,
ну, да,
для ума, который периодически нужно делать. Вот. И, ну, раз уж мы с вами сегодня вот про медицину заговорили...
Да, давайте продолжим.
Давайте, вот мы залезем. У нас в книжке три части. И вот зеленые такие бытовые применения, а в синей собраны, в синей первой части собраны великие приложения. И вот есть статья Армена Глебовича по компьютерной томографии. Вот, на самом деле, вот многие наши радиослушатели замечали, что если вы делаете снимок компьютерной томографии, страница 20, то вы получаете четкое изображение. А если же делаете УЗИ, снимок УЗИ ультразвуковой, то изображение очень размытое, очень нечеткое. И, собственно говоря, оказывается, что математики в одном случае умеют решать некую задачу в компьютерной томографии, мы получаем хорошее изображение. А в случае УЗИ, вот математики ту же самую задачу, но чуть при других условиях, потому что ультразвуковое излучение не настолько жесткое, как рентгеновское, и его не по прямым распространяется, а по более сложным кривым. Вот математики до сих пор не научились решать эту задачу.
Ну, то есть теоретически ультразвуковое изображение можно улучшить? Ну, вот то, что мы видим...
Когда мы поймем чуть лучше, как устроен наш мир, собственно говоря, чем занимается математика, да, то мы, может, и на УЗИ будем видеть четкие снимки. Но вот все упирается пока в решение некой математической задачи. И вот, опять же, тут вот в книжке много примеров приведено, когда, ну вот, исторически иногда вы что-то решаете, ну, там, математики что-то решают, и, казалось бы, это совершенно ненужным. Но через некоторое время, иногда через десятилетие, а иногда через век, там, это становится очень важным для, собственно говоря, человечества. И вот, собственно говоря, книжка начинается статьей «От безумной геометрии Лобачевского до GPS-сигналов». Но прежде чем туда залезть, в эту статью, Кирилл, вы представляете, какую информацию получает GPS-приемник от спутника?
А, нет, не представляю. Вот, мое местонахождение, вероятно.
Спутник различает мой GPS-приемник и ваш GPS-приемник? Какую информацию кому послать?
Я думаю, благодаря какому-нибудь уникальному номеру, который мне присвоен. Нет?
Наши приемники, они настолько хиленькие, что они не могут спутнику никакой свой номер сообщить.
А, вот так вот.
Да,
так.
И нужно придумать технологию, алгоритм. То, что спутник посылает информацию просто в пространство, не персонифицируя ее, а вы уже по этой информации можете посчитать, собственно говоря, ваше местоположение. Ну, не вы, а ваш приемник. Итак, вот то, что посылает спутник, называется навигационным сообщением.
Угу.
И две важные части этого навигационного сообщения — это точка, в какой находился спутник, посылая это навигационное сообщение, и время, в какое было передано навигационное сообщение.
Угу.
А что вы можете посчитать, получив такую информацию?
А время, когда происходит изменение между вот этими сигналами? Да, то есть, насколько я продвинулся?
Вы можете разницу времени, да? А зная скорость сигнала, вы можете посчитать расстояние до спутника в момент отправки сообщения.
Угу.
Итак, вы знаете, что спутник находился в какой-то точке, и расстояние до него было равно тому-то.
Угу.
Ну, давайте на плоскость поживем. Геометрическое место точек, равноудаленных от одной данной, называется...
Не знаю.
Да ладно, знаете. Окружность.
Окружность,
да. Ну, вы взяли веревочку определенной длины, воткнули гвоздик, опять же, в стол.
Да.
И вводите вот так, чтобы веревочка была натянута. Получите окружность. А если мы в трехмерном пространстве живем, то на самом деле мы получим сферу. Итак, получив одно навигационное сообщение от одного спутника, мы знаем, что мы живем где-то на сфере, знаем ее центр и знаем радиус.
Угу.
Как вы думаете, что нужно сделать дальше?
Так, значит, это мы знаем...
Про один спутник.
Про один спутник. А до второго спутника?
Нужно получить навигационное сообщение от второго спутника.
Да.
И это тоже определяет нам какую-то сферу, связанную со вторым спутником. А пересечение двух сфер, ну, либо они совсем не пересекаются, либо пересекаются по точке, либо по окружности. Ну, такой общий случай по окружности. И вот, получив от двух спутников информацию, мы уже знаем, что мы сидим не на огромной сфере, а на какой-то окружности. Этого нам, конечно, мало еще, но, тем не менее, уже лучше.
Где-то примерно
мы уже сузили наше местоположение. Да,
что мы где-то в Замоскворечье. Так?
Да, возможно, местоположение. Ну и, получив информацию от третьего спутника, собственно говоря, мы и сможем вычислить наше местоположение.
То есть вот для того, чтобы определить, где я нахожусь, в этом процессе задействуются
несколько спутников. Да, несколько спутников и решение системы уравнений. Вот вы там, в школе опять же тренировали вопрос «зачем?», да? Решая систему уравнений вот, на координаты, мы, собственно говоря, наш GPS-приемник получает нужный ответ. А на самом деле там даже происходит более интересно, что если от большего числа спутников получить, то мы еще получаем сигнал точного времени. Вот на всех спутниках в группировке. Вот, ну, GPS, там, ГЛОНАСС, это неважно, все устроено примерно одинаково с точки зрения математики. А там атомные часы, они очень точные, они сверяются с Землей. А вот у вашего приемника, на самом деле, вы не можете свериться с какими-то наземными станциями, проверить свои часы. Может возникнуть ошибка во времени, и тогда определение радиуса будет очень плохим. И никак про какое ваше местоположение идти речи не будет. Но получив сигнал там еще от одного спутника, вы можете посчитать эту ошибку, и вы в тайге где-то получите сигнал точного времени. Uh-huh. На самом деле, вот математика, она очень часто дает возможность не очень сложно, не очень усложнив алгоритм, получить гораздо больше бонусов. А, собственно говоря, с чего мы начали, вот с GPS-приемников, если не учитывать эффекты, там, общей теории относительности, специальной теории относительности, которую создал Эйнштейн, то, опять же, ошибка в определении координат будет огромной. А теория относительности зиждется на геометрии Лобачевского изначально. И вот представьте, что вот, ну, Лобачевский придумал там что-то. Вообще народ считал его сумасшедшим. Там вот отрицал одну из аксиом Евклида.
Эйнштейна вроде тоже-то особо в меня не считали.
Ну, это нормально для творческих людей, да. И вот придумал геометрию Лобачевского. Казалось, ну вот, глупостью полной. Пока не поняли, что там на ней можно там геометрию Риммана построить. А, собственно, геометрия Риммана и основа. И основа вот эйнштейновских теорий относительности. То есть вот в науке ничего не происходит зря. Иногда кажется, что вот там чем-то народ занимается, глупости какие-то. А тем не менее, из этого потом нужно человечеству результаты, собственно говоря, возникают.
Угу. Слушайте, да, тогда...
Ну вот еще один такой же пример. Да. Вот как раз вы там вот держите на пробках. Вот как изучают... Это вот 18-я страница, как изучают движение транспортных потоков. Вот люди занимались уравнением гидродинамики. Совершенно для других целей. А потом выяснилось, что вот моделировать транспортный поток можно с помощью жидкости. Угу. Ну, дорога — это канал, ну, труба, по которому течет эта жидкость. Где-то она уже, где-то она шире. На жидкость нужно, конечно, наложить какие-то условия, что не могут частицы слишком близко друг к другу, иначе машинки бы сталкивались, да? А потом берете, применяете уравнение гидродинамики и можете моделировать вот, транспортные потоки, выяснять пробки, когда, значит, при каких условиях больше будут меньше. То есть вот таких вот примеров, когда люди что-то изучали, а потом этот же самый аппарат может быть приложен к другому, каким-то другим вопросам, их масса. И, собственно говоря, в этом и сила математики. Вот вычленить то главное, что происходит.
Ну, как это универсальная вещь,
да,
которую можно применить.
Вокруг нас, да. Угу. А потом уже дать человечеству возможность применять уже изученное вот это явление к каким-то другим потребностям человечества.
А мне казалось, что с пробками, во всяком случае, с транспортной составляющей, мы же все носители смартфонов.
Как?
Ну, некоторое количество. И мы, собственно, обладанием этим смартфоном создаем как бы... Мы как единички. Где нас много, где много человеков со смартфонами, значит, там пробка. Или что-то еще. И, по-моему, был один, значит, умелец, который решил обмануть то ли Яндекс, не помню, то ли еще кого-то, целую тележку
погрузить
с телефонами.
Да, недавно по интернету ходила. Ну, это то, что называется большие данные. Вот в действительности мы сейчас... вот наш современный мир предоставляет огромные совершенно данные. И тоже область математики научиться выуживать из них как-то информацию. Потому что это сложно. И я приведу совершенно простой пример. А именно, вот представьте, что вы пришли в Ашан.
Так.
Этот пример тоже есть в книжке. У вас куча касс, и вам нужно выбрать очередь.
Наиболее быструю.
Наиболее быструю, да. И если в Ашане вы еще можете охватить взглядом ну и как-то там что-то прикинуть, у кого сколько товара, там еще что-то, то когда мы говорим про сервера Яндекса или Гугла, к которым поступает огромное количество серверов, к которым поступает огромное количество запросов ежесекундно, то понятное дело, что даже опросить каждый сервер, какая у него очередь по длине,
потратим много времени, много ресурсов,
очередь за это время изменится. А, собственно говоря, математики разрабатывают как быть, но, как я понимаю, это мы...
Вот сейчас заинтригуем наших слушателей, чтобы они знали, что надо дождаться, когда мы вернемся с перерыва, и узнать, как же вообще ходить по магазинам и как определять, как работают алгоритмы. Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стекловой Российской академии наук у нас в студии в гостях «Радио Спутник». Никуда не уходите, дорогие наши слушатели и слушатели. Слушательницы, очень скоро к вам вернемся.
Спутник Эрудита.